Новая история.
Совсем ничего не осталось. Понимаешь, Сандер?
Сандер. Так меня стало в глаза и за глаза называть команда монастыря. Я теперь понимаю после их рассказа, что у них сложился и определенный стереотип, что домом их должен быть монастырь. И с сестрами они оставались до сих пор. Вот и попросили назвать корабль именем «Монастырь». И меня приняли в свое братство? Нет. Сестринство? Тоже нет. Ну, словом, они приняли меня за своего. Они перестали задумываться о том, что и кто был виновен в таком резком повороте их судьбы. Граф, герцог, король, карательный отряд, вызвавшие на защиту их селяне? Не факт. Не факт, что они отбились бы от правительственного войска, если бы пришлось сойтись с ними в открытом бою. И уж после первого боя с королевским отрядом их сразу же объявили вне закона и... Словом, не выжил бы никто. Можно считать, что им повезло. Тот факт, что они пришли ко мне на помощь в баре, был не случайным. Они некоторое время за мной неприметно наблюдали издали. Изучали, не хотели ошибиться. Мог ли я подумать на одинокие фигуры монахов, которых всегда было полно на улицах, что это за мной идет сложное и сильное наблюдение? Они разузнали, что могли, о моем корабле и моих безуспешных поисках команды для него. Они слушали доброжелательно и злобно настроенных по отношению ко мне людей и делали свои выводы. В тот день первая дама решила завести со мной разговор и ждала меня у выхода из салуна, но увидела мою стычку с Билли и решила вмешаться. В принципе, она почти ничем не рисковала, так как знала, что по всему периметру и в самом здании тоже есть сестры, и они всегда теперь были готовы к бою. Да и для отступления всегда стояло наготове несколько запряженных экипажей. Да и Билли вечно придирался к ним на улице и раньше, но особенно сильно после потери монастыря, и она решилась. Искусству боя они учились в том числе в условиях тесных коридоров и келей монастыря. И потому посреди зала салуна места было просто фантастически много. Да и противников достойных там не было. Одна только пьяная шваль. Удовлетворения от драки в салуне было немного, но вот радость, что они сели на корабль и отделились от опостылевшего им земного мира бескрайней полосой воды. Это некоторые встретили со слезами умиления и радости. Они готовы были на любую работу, согласны на любые условия, но когда я предложил им равное долевое участие в опасностях и прибыли, в жизни и смерти, то многие стали на сторону этой идеи сразу и бесповоротно. Вставал еще один, не единственный, конечно, трудный вопрос о том, что они остаются в лоне церкви и веры, или они вышли из своего монашеского сана. Есть ли у них право убивать, любить, заниматься мореходством и любовью? Даже теперь рожать детей. Вы представляете себе беременную монашку или настоятельницу с ребенком? Они решали каждая для себя сама, но почему-то однотипно. Первая дама — Анжелика. Лика. Однозначно сказала всем, что она останется верующей, останется в душе очень религиозным человеком. Но бояться божественной кары за убийство врага нового монастыря не будет и не хочет. Один монастырь она уже потеряла, и отнять этот она никому не позволит. И ради этого будет безбоязненно убивать всех его врагов. А любовь во всех ее проявлениях всегда была угодна Богу. И раз их Господь лишил выстроенного веками монастыря и дал поменьше, то и нового наставника в лице капитана она будет любить как Бога. И с удовольствием отдаваться этой любви в любых доступных проявлениях. И пойдет за ним, как жена за мужем, беспрекословно и с огромной любовью. Этой речи Лики я не слышал. Мне ее пересказали поздней. Я понимаю, что эти девушки и женщины прожили свою прошлую жизнь в монастыре без мужской любви, но в любви Бога и сестер. Они привыкли любить Господа, людей, мир вокруг них, свой дом. И у них это все несправедливо отняли. И их самих практически убили. Просто самоубийство не успели довести до конца, но к этому со временем все и шло. И тем самым убили любовь ко многим людям, государству, монарху. И они поневоле оказались перед выбором между обычной человеческой любовью и прозябанием на задворках мира и души. И они сделали свой выбор. Они отказались быть изгоями. Конечно, когда они окончательно пришли в себя после той непривычной для них первой попойки, считай, вечеринки, то сразу же встал вопрос о том, куда же они попали. Корабль без рулевого, без видимого управления, без собственной команды каким-то образом когда-то добрался до причала, где они на него погрузились. Он же их и увез с того причала. А они не тянули за канаты, не выбирали якорь, не открывали паруса, не еще много-много не. А теперь они сидят перед своим новым наставником, перед капитаном, которого абсолютно добровольно и единогласно только что выбрали настоятелем монастыря. Я постарался осторожно объяснить им, что в корабле, во мне самом и различных действиях нет ничего страшного и сверхъестественного. Ну, есть немного колдовства. Но не такого сильного, чтобы за него надо было кидать людей на костер, и что это не от дьявола, а от знаний, и что у них когда-то тоже будут эти знания, но не сразу. Кажется, приняли на веру. И то хорошо. Словом, делом, взглядом, отношением я стал привязывать их к новому дому. Поскольку у них всех были целые букеты болячек, то я стал их от этих болячек лечить. Сначала привычными для них молитвами и травами, а потом в отвары стал капать по чуть-чуть капли эликсира. И это стало очень действенно. А блаженный внутренний свет Анжелики, удовлетворенной женщины и ее кажущееся или реальное омоложение в то первое утро, когда она вышла из моей каюты, каюсь, капнул ей в бокал несколько капель эликсира для здоровья и контрацепции. Расценили как омолаживающий и оздоравливающий эффект от ночи, проведенной с капитаном. И, словом, понимаете, да? Женщины, они в монашеской рясе остаются женщинами. Теперь мы завели грузовой корабль в скрытый док, откачали океанскую воду и... А, забыл сказать... Конечно, они в первые дни и недели долго и со страхом смотрели, как работают лебедки, дроны, как тикают часы, мелькают детали разных механизмов. К счастью, никто своим от страха не бросался за борт корабля. Сначала открывание парусов, как по мановению волшебной палочки, заставляло их вздрагивать, подолгу смотреть на полотнище парусины. Потом стали привыкать. Когда пальнули для тренировки из их пушки небольшим ядром, а потом, для сравнения, я разнес вдребезги целую скалу гранатой из подствольника, это произвело эффект. Потом прожег лучом лазера дыру в гранитной породе. Потом, словом, они устали удивляться и разучились бояться того, что я им показывал. И подземное хранилище невиданных кораблей тоже восприняли как должное. Я решил не разгружать полностью грузовой корабль, чтобы потом, когда понадобится... не загружать его повторно. Да и зачем? Корабли разного тоннажа у меня есть еще. Этот даже не догружен. Если придется везти его в столицу или куда-то еще, то вот сейчас он уже готов к движению. Только спустить его на воду. Анжелика провела тщательную инвентаризацию. Я мысленно прикинул сумму нашего золотого запаса в евро земли. Точнее, о-хо-хо-хо-хо. Можно открывать банки, корпорации, международные консорциумы, строить прибыльные предприятия, дороги, города, страны. Сумма, соизмеримая с бюджетом некоторых далеко не бедных стран. А если теперь посчитать алмазы? Да, фрукты и продукты мы, конечно, разгрузили, помогали и новые рабыни. В принципе, жить в почти рабовладельческой стране и не пользоваться рабским трудом – это абсурд. Конечно, женщины-рабыни более управляемые, но менее предсказуемые, чем мужчины-рабы. В любом случае, мы не оставили их борделям столицы, и уже за это они могут быть нам благодарны. Кстати, поговаривали, что монахинь, не убитых в результате захвата монастыря, тоже отправили в бордели столицы. И я этому вполне поверю. Значит, и моей команде в случае проигрыша была уготована та же участь. Да и рабский труд можно оформить по-разному. Можно подгонять плетью и голодом, а можно содержать персонал в тепле и чистоте, как в гаремах. И производительность труда таких рабов может возрасти в разы. Точнее, рабынь. Главное, они получат надежду.
Сандер! Если мы умыкнули практически годовой бюджет страны короля, то мы нанесли ему ощутимый урон. Не так ли?
Да, нанесли. Значительно больше, чем годовой бюджет. И это только в валюте. Еще в несколько раз больше в золоте и камнях. Значительно меньше в товарах. И значительно уменьшили его силы, в том числе и в борьбе с нами. Ты это имела в виду?
Ну и это тоже. Но я подумала, что мы начали мстить короне и победили в первом же бою. Я права? Или я ошибаюсь?
Я оторвался от созерцания погрузки снеди в холодильнике и стал с интересом смотреть на Лику. Она стояла в свободном черном леотарде и совершенно не думала о том, как она притягательна. Просто она не жила среди мужчин, и мысль о том, что мы можем думать о женском теле, в совершенно непредсказуемых и несоответствующих условиях ей даже в голову не приходило. «Если ты в чем-то и ошибаешься, то только в том, что надо жить ради мести. Мы отомстили уже тем, что остались живы. И это самая большая и сладкая месть. Во-вторых, что не попали в их бордели. В-третьих, вы стали способны действовать так, как сами хотите, а не по его указке. Трудно сказать, какой из этих трех пунктов сильнее, но поверь мне, что если я наслаждаюсь твоим телом в постели или хотя бы взглядом, а он нет, это уже самая большая месть для короля. Можешь мстить ему и так, со мной.
Но его финансовые потери мне нравятся еще больше. Ведь без этих денег он не сможет купить новых наложниц для надругательства над ними. Он не сможет нанять новые отряды убийц для разорения других монастырей, для убийства других монахинь.
Так вот ты о чем. Ну, конечно, ты права. Но и обладание этими деньгами тебе дает такую большую силу, что ты даже не представляешь. Можно ведь организовывать такие ситуации, что ты сама сможешь купить самого короля, как он покупает дешевых проституток или дорогих рабынь.
Неужели такое возможно?
Конечно. Любой человек в мире имеет свою цену. Важно только узнать, какую, и в какое время его удобнее будет купить.
А давай купим короля? Давай, а? Давай!
Ну ты загнула. Но я подумаю. Нам пока надо подумать над тем, с кем мы оставим наших рабынь. Пока нас тут не будет.
Сестры справятся с ними. Тем более, что волноваться и бунтовать они точно не будут.
Хорошо, хорошо. До вечера перегружайте грузы и к утру будьте готовы к выходу в море.
Есть, капитан.
Хорошая штука, маячок на корабле наместника. Я знал, что через несколько дней он прибудет в конечный пункт назначения и обнаружит, что все склады, кассы, банковские хранилища пусты. Рабыни и другие дорогие товары исчезли. И за всем этим стоит его подпись. Я поставил маячки на всех членов своей команды. Негласно. Они не знают, не чувствуют их и потому не понимают, почему я всегда знаю, когда кто-то приближается ко мне даже в полной темноте. Я счел это своей системой личной безопасности. И сейчас метил-рабынь. Потом надпишем имена на все метки на экране локации. А сегодня для этого времени нет. Надо еще отдохнуть перед дальней дорогой.